首长们，同志们，2009年，一切从酒开始。
啊，表哥，
当酒喝。
啊，表妹，
当酒喝。
啊，表哥，你
喜欢不喜欢也要喝。
你喜欢吗？
也要喝。
不喜欢吗？
也要喝。管你喜欢不喜欢也要喝。
大家好，в эфире Лавай Каст, 200-й выписк. Кто-то выпил, да, выпил. У микрофона Александр Моисей Мальцев.
Сергей Литвин.
Али Криской, Папа Хуху и...
Максим Иванов.
Тут я просто, я слышу прям крики всех слушателей в этот момент. Это просто нереально, я думаю, сюрприз для всех. Ну и для нас это большущий такой подарок на 200-летие Лавай Каста.
А мы, кстати, не объявляли о том, что у нас будет такой гость? Или объявляли?
Нет.
Мы держали это в тайне. Понятно.
Да.
В общем, Макс, ты наше пасхальное яйцо, можно так сказать.
А по-китайски это будет цайдан. Цайдан. Пасха как раз прошла. Цайдан.
Да.
Ну, хорошо только цхай. Не какой-нибудь еще другой.
Да, много разных данов. Ну что, перед тем, как начнем, перейдем расспрашивать Макса, где он был, что он это все время делал, как докатился до такой жизни, у нас есть обложечка от наших слушателей Лада Чи и Макс, но, наверное, не тот самый Макс. Да, у нас есть пожертвование. 10 юаней пришло от Татьяны Лесниковой. Татьяна Лесникова нам прислала еще 10 юаней, поскольку в прошлом подкасте мы ее назвали Ледниковой. Она Лесникова.
Нет, так может ее все время так неправильно чуть называют, и она нам
поделится. И она будет добавлять по 10 юаней.
Бизнес-модель, не говори, да. Павел Яковлев подписался на Патреоне $8 пожертвования.
Спасибо, Павлу, да.
Да. Лёля, 50 юаней, пишет: спасибо за подкаст. Лично я и мой муж, в скобочках китаец, с большим удовольствием слушаем. Не все совпадает с нашим опытом жизни в Китае, но как альтернативная точка зрения других лауваев, очень познавательно. Успехов в развитии. Дальше. Еще $8 от Вейталиков.
Да, Киев, да.
Да, Киев, да. И все, в принципе, у нас биткоинов новых не появилось. Тем не менее, они падают в цене. Когда-то у нас было там в 58 юаней в эквиваленте, сейчас 45.
То есть у нас стало меньше биткоинов, чем...
Биткоинов стало не меньше, но купить за них стало, наверное, меньше, да, вещей можно.
Да, вот. Меньше пива. Меньше пива за наши биткоины, за наши сатоши. Да.
Да, вот, в принципе, все. Всем спасибо, кто жертвовал. Подписывайтесь на Patreon и ставьте нам хорошие оценочки в iTunes. Вот и все. Пока.
Это был 200-й выпуск.
Это было все, да?
Спасибо, Макс.
Ну, я пошел.
Да, да, расходимся.
Ну что, да, Сань, ну давай, веди, ты у нас первая скрипка, вот, я сегодня...
Да что, я отпилил уже, может быть, Алик, ты как бы там первый вопрос,
Алик, подпилишь.
Слушай, Макс, ну ты же действительно получается, что золотой состав, то есть ты с Лавай Кастом самого первого выпуска, да, и вот выпуск номер один, это как раз вы втроем были. Саня, Серега и ты, Макс, да?
Да, я тут недавно его вспоминал, как мы почему-то ржали тогда, накупили там пару пиц, по-моему, и какой-то он такой кривой вышел, там как обычно, да, как нужно первый блин, вот. Так, стоит перед глазами.
Слушай, а ты же тоже, получается, на первом выпуске был в качестве гостя, но, по-моему, чуть ли не к концу уже выпуска стало понятно, что ты станешь соведущим. Как-то это произошло так?
Нет, я просто так много говорил, что у меня там гости осталось еще и на второй выпуск. А со второго выпуска ребята поняли, что меня не выпереть оттуда. И подумали, ну так и быть, будешь ведущим с нами. Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. Так я и стал ведущим.
Ну не хочешь ли ты повторить подобную же историю, только уже спустя 200 выпусков? И
вернуться в Китай, купить пиццы и прийти к Мальцеву?
Не, ну ты видишь...
Я в Китае, кстати, довольно регулярно бываю, но не так часто.
Не, ну видишь, мы-то все сейчас, получается, раскиданы по разным городам и весям. И вот как-то мы смогли тоже влиться в новый формат, когда уже немножко виртуально, немножко удаленно.
Не знаю, Алик. Честно говоря, я перемещаюсь много. Вот. Поэтому.
Ну, да.
Ты вряд Макс, ли. Вообще, не знаю. Расскажи, ну мы-то знаем, где ты вообще. Расскажи слушателям, где ты есть там.
Да, где ты перемещаешься?
Ну, так, если по порядку, то из Китая я уехал в июне 2012 года, да, получается, уже сколько, 6 лет скоро будет. Вот, уехал в Германию сначала, где я сейчас, кстати, сижу практически в том же месте, во Франкфурте, в аэропорту. Вот, 2 года в Германии, а потом в конце 2014 года в Люксембург, вот, сейчас там базируюсь. Вот. Ну, вряд ли этим закончится все, правда, куда потом и когда, это пока я не знаю. Вкратце так.
Ну, вот. Да, ну, кстати, тоже нашим слушателям, наверное, сказать, что ты был первой такой ласточкой из наших...
Из
нашего круга, да, кто уехал. Я помню, что вот твой отъезд на меня произвел тоже большое впечатление, потому что я как-то тебя ассоциировал настолько прочно с Китаем. Казалось, что ты всегда в Китае был.
Да. Стабильность.
Да, да, да. И когда ты объявил, что раз...
Я как Си Цзиньпин практически.
Я был даже...
Так он мне наоборот.
Я устал, я ухожу.
Да, да, действительно.
Не уходит.
А на меня, кстати, знаешь, влияние оказал Олег Новиков, вот, кстати говоря. У него же, помнишь, тоже был такой порыв уехать
в Испанию.
И он, кстати, единственный, кто остался.
Вот он-то, кстати, не уехал, да, все остальные уехали, остался один Олег Новиков, а он был первый.
Ну, вы меня-то не забывайте, я еще здесь.
Ой, Саня, сори.
Ау!
Елки.
Ой, неудобно как-то получилось. Да,
да. Списали со счетов, отпилил скрипку и все, забыли. Ну ладно, 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 нормально. Первый вопрос, Алик, ты задашь или не задашь?
Да, все-таки? Да, почему? Ну, да, Макс, действительно, почему?
Причина,
ну,
да.
Вот, почему? Не из-за Новикова же все-таки, почему ты уехал из Китая?
Ну что думаешь, Олег, недостаточная причина? Не, ну, если серьезно, наверное, всему там приходит свой срок, 20 лет, есть 20 лет, ты задумаешься. Я думаю, что, наверное, любой из нас через это прошел, когда ты задаешь себе вопрос, ну, сколько я буду еще в Китае? Вернее, даже не так, буду ли я в Китае всегда или все-таки я куда-нибудь тронусь дальше? Вот, я тронулся дальше. Ну, просто действительно ты чувствуешь, что, ну, наверное, все, ну, что мог, ты за страну посмотрел, ну, не всегда же в Китае сидеть, хочется что-то посмотреть другое, сделать что-то другое, вот... Ну... Как-то хватило Китая.
Ну, ты знаешь, почему этот вопрос, мне кажется, интересным для многих слушателей. Все равно у нас выпуск еще и для них, да, чтобы познавательно какая-то была ценность. Дело в том, что я вот вижу по вопросам, которые люди задают, что там многие спрашивают, а можно ли получить гражданство Китая, можно ли там в Китае получить зеленую карту и остаться навсегда. То есть, как я понимаю, есть определенный, наверное, период, может быть, когда уже там в Китае пробовал 5 лет или там 10, да, и так думаешь, о, вот может остаться там надолго, навсегда. Но получается, что вот оставшихся дольше 20 лет, в принципе, их очень мало.
То есть, ну наверное... да, 20 лет реально
какой-то рубеж. Мне кажется, это закономерно достаточно, да, да. Алик. Мне кажется, закономерно достаточно. Во-первых, ну, я не знаю, как остальные, я никогда не рассматривал Китай как место, где вот хоть, ну, я собирался бы вот зацепиться, да, и остаться, и там получить вид на жительство или паспорт и так далее. То есть я вообще не старался планировать, сколько получится в Китае. Вот ты живешь, тебя все устраивает, тебе интересна страна, у тебя есть, ну, как бы все нормально, да, все хорошо. Вот. Хотя в Китае действительно, по сравнению с другими странами, с вот этой, с легализацией, ну, никогда не было хорошо. большой, там, Лаоваем ты всегда там был и останешься. Вот. Но, в принципе, люди живут, наверное, там и по 30 лет, и дольше в Китае. То есть это тоже не останавливает. Вот. А, не знаю, вот 20 лет, да, Серега правильно подметил, как-то вот 20 лет народ раз куда-то двинулся. Мне кажется, может быть, не знаю, наедаешься экзотики. Трудно сказать. У меня это был, честно говоря, в один прекрасный день. Как будто, знаешь, этот капля упала, бумс перевесил из одной чаши на другую. Я помню, приехали как раз из отпуска. И вот был после китайского Нового года. Мы так зашли в квартиру. Она такая холодная, выстуженная. Так ветерок там гуляет, пыль носит. Ну, что я рассказываю, да? Всем известная картинка. Вот. И что-то у меня так, думаю, так, ну все. Пора.
Вот, дверь закрываешь, там... чемоданы с солдатами.
Да, открыл дверь и ушел обратно.
Да, слушай, у меня в следующем году будет 20 лет.
Ну вот, а ты протестируешь, кстати, как...
Давай.
Да, ты, кстати, как смотришь, Сань? Вот ты, например, как ты смотришь в будущее с таким прожектором лет на 10 еще? Или как бы там...
Ну, я живу... Я живу как бы пятилетками, я думаю, еще одну пятилетку вот сейчас Си Цзиньпинь нам сказал, будет все хорошо.
Ты хочешь видеть, как
план выполняешь пятилетний?
Ну, с партией, да, конечно, все сделаем.
Ты хочешь видеть, как решится проблема Тайваня во время этого пребывания?
Я хочу увидеть ее, да, воочию и воручию, да.
Слушай, Макс, ну а вот у нас такой, конечно, программный тоже вопрос. Мне кажется, и многих людей интересует вот эта жизнь после Китая, да, потому что надо еще рассказать нашим слушателям, 20 лет – это огромный срок, и ты такой китаист в профессиональном, в том смысле, что и учился в Китае, и работал с Китаем плотно, и язык великолепно знаешь. И вообще, ну, сложно было уехать или просто из Китая?
Ты знаешь, вот решение это пришло просто, потому что оно пришло не сразу, а все-таки готовилось, как ты об этом задумываешься. То есть первые мысли, наверное, лет там за 5 пришли до отъезда. То есть ты думаешь, ну а там не на Китай же, там асфальт закончился, есть другие страны. Если ты имеешь возможность поехать там поработать, посмотреть, почему нет. Но когда уже ты решение принял, и вот особенно когда появляется дата, когда у тебя есть билеты уже на руках, ты уже упаковался, вот тут начинается часть, которая тяжело. Ты вдруг понимаешь, что ты реально здесь прожил 20 лет, что очень долго, что очень к этому привык. Ты привык к этой там суете на улицах, ты привык к китайцам, ты привык, ну вот, ко всему. Там, хорошему, плохому ты ко всему привык. И сейчас этого всего не станет. Вдруг начинаешь смотреть вокруг и видеть вещи немножко в другом свете. То, что тебя там раньше раздражало, тебя вдруг начинает как-то душу греть. Вот. Ну вот какие-то такие ощущения. То есть ты понял, что вот есть черта. Все. И по-другому немножко. Тяжело? Нет, наверное, не тяжело, потому что, наоборот, есть такое любопытство, думаешь, а что дальше? Как там дальше будет жизнь? Чем больше думаешь о том, что будет дальше, тем, в принципе, ну, не думаешь о Китае, не оборачиваешься обратно. Вот. Только несколько последних вот этих недель, и все. А потом, когда уже сел в самолет, оторвался, все, ты уже думаешь о том, что будет дальше, следующая страница.
Слушай, ну, кстати, вот ты сказал там про то, что перед отъездом вдруг начинаешь какие-то вещи ценить по-другому или прочее. У меня, знаешь, что произошло? Я вот буквально... тоже, когда понял, что я уеду уже скоро, мне вдруг начал нравиться чхоу-доуфу. То есть, раньше до этого я чхоу-доуфу не ел. Вот. А тут мне что-то так зашел хорошо.
Я самолет вот, да, собой взял, пойди, да, пару пачек.
Вот, это нашим слушателям тоже сказать. Не, ну, вонючий доуфу. Да. Чхоу-доуфу, вонючий доуфу такой, да.
Я, по-моему, Чхоу-доуф в одном из первых лавайкастов был в грамоте, по-моему, даже. В полном собрании сочинений. Ну да. Нет, насчет еды не знаю, а вот просто там качественные велосипеды, какие-то эти лавки, там суета вот эта уличная, думаешь, ну вот, скоро это всего не будет. И что-то как-то грустно становилось.
Да. Слушай, а вот другой момент, как я понимаю, ну и, кстати, тоже интересно, там, Саня, ты что думаешь, Серега? Вот у нас же очень много слушателей все равно, которые связаны с Китаем, они скорее делают акцент очень часто, мне кажется, там, на китайском языке, на, вот, на там, специализации на Китае. Ну, Макс, ну ты тоже, все-таки 20 лет ты был прям связан с Китаем. Это не то, что ты там, например, там сидел в каком-то финансовом офисе там, на Лу-Дзя-Дзо, и в Китае был только географически, но не профессионально. А ты тоже был связан с Китаем вот прям пуповиной, но ты смог перепрофилироваться, да? Я просто хочу сказать, вот, да, там, какой совет ты можешь дать, может быть, тем людям, которые профессионально хотят развиваться в Китае, то есть, условно говоря, там, делайте упор на китайский язык, и, там, или наоборот, получайте какие-то квалификации, которые можно потом в Люксембурге использовать, условно говоря.
Ну, я бы сказал, мой бы совет был, ребята, не зацикливайтесь на Китае. Ну, не надо из Китая делать фетиш, потому что Китай – это интересно, китайский язык – это супер, это очень хороший ресурс, который есть, который можно использовать, которым можно многого добиться, да. Но это не все, не на этом жизнь заканчивается. Причем Китай же никогда не уйдет у тебя. То есть то, что было, оно все твое, китайский язык, он может у тебя там уйти куда-нибудь в пассивную память, но все равно там, те гвозди, которым тебе его в голову забивали, уже никогда он у тебя обратно не вылезет. Ну, ты его, в принципе, можешь все равно как-то там реанимировать, да. Вот. И он при тебе останется. Вот. Но если можно делать что-то еще и попробовать, и как-то жизнь разнообразить, и посмотреть на мир там, с другого угла, то почему это не сделать? Причем китайский язык, ну, он до сих пор, я, в принципе, в Китае часто бываю, и он у меня не ушел, так что мне совершенно, ну, я не могу не говорить там с коллегами. Я часто с ними общаюсь. Вот. Но я встречал людей, которые, может быть, слишком много значения придавали знанию китайского языка, знанию страны, что вот это чуть ли не единственное, что у них есть, за что нужно цепляться всеми силами, потому что что же еще тогда? Да много всего есть интересного еще тоже. Но это не в обиду Китаю.
Ну, да, да, да. Сань, Серега, вы что такие... Сидите, молчите.
Не, ну, конечно.
Я пригрустил.
Не, ну, Макс прав, конечно, господи. Язык, да, у тебя никуда не денется, но чтобы как-то более разнообразно жить там и более разнообразно смотреть на этот мир, понимать этот мир, конечно, кроме китайского языка, нужно еще обладать какими-то навыками, ну, и вообще делать по жизни что-нибудь интересно. Вот, да, не зацикливаться на языке на одном. Вот. Я, в общем, сейчас тоже там в Китае не живу, но работаю с Китаем, в общем, и китайский язык у меня никуда не ушел. Китай из жизни-то тоже особо не ушел. То есть, я также, в общем, знаю, что здесь происходит. Я сейчас нахожусь в Китае, просто в командировке. Вот. И, ну, живу в самом другом месте и совершенно другой жизни. От жизни Китая, которая отличается очень сильно, это просто совершенно другая жизнь. Ну, вот. Так что, ну, да, Китай клевый, то есть, ну, да, зацикливаться на нем, конечно, не стоит.
Видишь? Еще пришла, вот, извини, Алик, знаешь, иногда понимаешь, что Китай... Тот Китай, который тебе интересен, вовсе не обязательно быть в нем физически. То есть там, ты можешь сейчас, я сейчас там читаю о Китае, ты можешь следить за новостями, но это вовсе не обязательно, что ты должен там просыпаться каждый день в Шанхае или там в Ханчжоу и быть там. То есть Китай тебя все равно может никуда и не уйти, неважно, где ты, в каком месте находишься, а тем более там в нашем мире, когда все, в общем, сегодня ты здесь, завтра ты опять в Китае. Связаться легко, за новостями следить легко.
Ну да, да, я тут тоже соглашусь, потому что я уехал из Китая по-прежнему и сайт свой веду, и занимаюсь переводами, и, может быть, даже где-то и больше этого делаю, да, то есть, ну, хотя, с другой стороны, все равно, каждый раз, когда возвращаюсь, я, конечно, замечаю те перемены, которые с Китаем происходят, та скорость, с которой эти перемены происходят, я понимаю, что уж там страноведческую, ну, как сиюминутную страноведческую перспективу, наверное, все равно там какую-то теряешь, да. Ну, то есть, условно говоря, там уже не знаешь, например, там, как регистрировать компанию или какие-нибудь там преимущества, не знаю, там, одного типа компании по отношению к другим. То есть, какие-то моменты меняются в Китае постоянно. Вот это, да, это, наверное, уходит. А те вот большие вещи, которые ты говоришь, язык, какое-то, наверное, знание страны, знание людей, ну, это, безусловно, остается. Слушай, а вот, ну, я не знаю, Саня, ты что, там молчишь?
Я пустил грустинку.
Ты заранее
встречаешь? Я такой, знаете, я как бы вас-то трое, я один, а вы все поуехали, и я такой представляю себя как человек, вот, знаете, который верит, что Земля плоская, а вы такие вот, верите, что Земля круглая, и сейчас друг друга убеждаете, что как бы жизнь после Китая, она есть, это хорошо, ну, так что...
Не,
что?
А вот, мне кажется, у Сани как раз огромный потенциал именно в Китае еще там нереализованный. Вот Саня сейчас сказал, что скоро в Китае 20 лет, а мне кажется, у Сани вообще только все начинается там. Еще столько можно всего сделать, и не стоит торопиться на самом деле. Можно в Китае быть-то еще очень долго.
Спасибо.
Саня уже столько сделал, а столько еще можно сделать, да? Ну, ты же не сидишь там ровно, да, сложа руки. Ты же очень интересно у тебя жизнь там проходит. И это ж не скажем, не алгоритм, да? Вот парни съехали из Китая, теперь и мне пора собираться. Ну, да, вовсе нет, кажешь, свою жизнь.
Да. Тем более Новиков остался.
Воспитаем
сыновей.
Точно.
Да.
Ну да, 20 лет, короче, это не срок, это не обязательно рубеж.
Да. Ну и тем более, как бы я то, что работаю все-таки каких-то, может быть, ничего там не хочу сказать плохого или хорошего, то, что на новых технологиях каких-то, мне кажется, да, то есть. Какая-то история вот это только начинается, очень быстро развивается, и поэтому я себя пока ощущаю здесь, грубо говоря, нужным и тоже полезным, то есть для меня тоже какой-то потенциал есть тут нереализованный, и, по крайней мере, в ближайшие 5 лет никуда не собираюсь уезжать.
Ну вот, главное, чтобы тебе было комфортно, если ты себя чувствуешь на месте, то и все, по-моему, можно жить в Китае сколько угодно.
Ну да,
вот
пока да.
Единственный критерий.
Да. Слушай, Макс, а вот такой тоже вопрос, связанный со всеми этими переездами и с одной половиной жизни в Китае и потом началом своеобразной новой жизни. Но вот из китайской жизни, условно говоря, из тех 20 лет, которые ты провел тут или там, что-нибудь пригодилось в новой жизни? Или как бы ты начинал прям вот, ну, чуть ли не с нуля, условно говоря, как будто тебе там снова, не знаю сколько, 18, 19, 20 лет, и ты вот такой раз и там поехал на новое место работы.
Хуже, Алик, я заново учился ходить.
Алло.
Нет, ты знаешь, ну, пригодился Китай, ну, это как просто часть жизни, как твой жизненный опыт, неважно, где бы он прошел, да, он тебе жизненный опыт пригождается, но то, что он прошел в Китае, да, пригодился, потому что реально Китай, я думаю, многому тебя учит смотреть по-другому на людей, смотреть на свою страну, там, на соотечественников немножко по-другому, смотреть на другие страны немножко другими глазами, может быть, не знаю, более терпимо, что ли. В Европе, например, все любят рассуждать о терпимости, да, там, толерантности и прочее. Мне кажется, китайцы, наоборот, тут гораздо более терпимы, хотя они об этом не говорят. Вот, но у них просто другого выхода нет, поскольку их столько много, и приходится друг с другом как-то уживаться, друг друга не убивать там, да. А вот в Европе, мне кажется, наоборот с этим. И когда ты приезжаешь с китайским видом, на пониманием, что такое там жизненное пространство, да, сколько тебе нужно места, чтобы было комфортно, что такое громко.
Что
не очень громко. И так далее. Ты вот тебе дает это такая хорошая школа, когда сюда приезжаешь. Вот, к слову сказать, вот, аэропорт Франкфурта, да, здесь пустили ночной же запрет на полеты и так далее. Мы когда переехали сюда и поселились тут, ну, такую кондовую немецкую деревню, вот тут вот, через лес она, и видно в окно. Вот, поселились, и тут я вижу на мэрии там растяжка такая, что нет ночным полетом. Думаю, почему нет-то? Вот, ну, в деревне очень тихо. Ну, очень тихо. Вот, говорят, ну шумит. И вот я думаю, так и пусть шумит. Вот в Шанхае-то я жил, у нас 100 метров от нас проходило это метро, которое над землей. Вот. Оно чуть ли не через кровать у нас там проезжало. И понятно, что в 6 утра ты просыпаешься по-любому. А здесь самолеты летают где-то, причем они там все современные, с технологиями там, шумопонижающими. И вот когда они пролетают, то еле-еле в этой деревне что-то слышно. Вот. И вот ты понимаешь, насколько у людей представления о том, вот о комфорте там, да, разные. Вот. И Китай в этом смысле тебя так готовит, что думаешь, вы считаете, что это шумно? Ну, как сказать. Мы слышали и шумнее.
Макс, а, кстати, ты освоил уже местные языки, или ты знал их до этого? Вот немецкий, что там в Люксембурге? Фламандский.
Немецкий в Люксембурге? Ты не поверишь, в Люксембурге люксембургский.
Там есть язык.
Даже так, даже так.
На самом деле в Люксембурге... Да. Нет, Серег, там все молчат.
Я думаю, на каком-нибудь...
Нет, на самом деле три официальных языка. Люксембургский, немецкий и французский. Но французский, он более такой доминирующий. И вот, ну, я французский подтянул, я его немножко изучал в Китае.
Да, немножко.
В Люксембурге.
Нормально был.
Так, я еще позанимался.
Вообще.
У меня просто он... Ну, как бы в Шанхае сильно не разговоришься по-французски. Да. Вот, а в Люксембурге, да, в Люксембурге можно вот его там использовать. Вот, а с немецким что-то не пошло. Вот, я два года в Германии, честно говоря, мне не очень понравилось. Вот, я с большим удовольствием переехал в Люксембург, и там как-то более комфортно себя чувствую.
Понятно, окей. А, что, мы едем дальше к следующему вопросу?
Я хотел Макс скорее спросить, что он думает теперь о Китае и о китайцах, потому что вопрос там, не жалеет ли он о том, что он ехал с Китаем, мне кажется, уже прям даже и не стоит.
Судя понятно, по всему, да,
да. Судя по всему тому, что он сказал.
Да, не жалею, не зову, не плачу. Китайцам, честно говоря, отношение поменялось, наверное, не радикально, но оно как-то потеплело, вот я бы так сказал, в лучшую сторону. Вот, потому что, может, потому что ты, когда каждый день в Китае, ты выходишь на улицу, там сталкиваешься со всякими ситуациями, ты раздражаешься, ты думаешь, ну вот опять, вот они тут там на ноги наступают, кричат там еще что-нибудь. Вот. Теперь у меня все то же самое, только к местным жителям здесь отношение такое, да?
Местные жители, как я понимаю, там тоже китайцы, да?
Ты знаешь, тоже немало, но их всегда замечаешь, и наоборот, хочется как-то им помочь, там не то, что броситься на шею, но вот если мы там какие-то китайские рестораны ходим, там начинаешь говорить по-китайски, людям очень приятно.
Ты им кричишь на улице? Нихао!
Hello! Не, мы живем очень близко от китайского посольства. Вот я хотел получать визу. И видишь, как ты подходишь к окошку, и как там девушка напрягается брать у тебя документы, ты там говоришь «нихао». И у нее сразу раз расслабляются черты лица, она такая расплывается, думает, ну вот, хоть с этим не надо париться там на французском. Вот, идет нормальный разговор. Нет, я действительно оценил вот качество китайцев, хорошее качество китайцев, вот, когда ты, ну, не сталкиваешься там с ними каждый день. Вот. Понятно, что когда я приезжаю обратно там, в Шанхай, в Пекин, через какое-то время ты думаешь, ну так... Вот оно опять. Вот. Но вообще, мне кажется, да, лучше стало отношение. Не знаю, как у вас, вот у тебя, Алик, как, был какой-то переход такой, ты пересматривал. Я бы не сказал, что радикально, но все равно, вот, наверное, какой-то что-то меняется. Нет?
Ну, ты знаешь, я, наверное... И раньше, живя в Китае, скорее относился относительно ровно, то есть меня многие вещи не раздражали, там, то, что я знаю, там, других иностранцев раздражает. Вот, поэтому, может быть, не такое радикальное, ну, то есть не такое радикальное изменение, да, в отношениях, ну, может быть. Но мне, например, в чем-то здесь, конечно, тоже китайцев не хватает, да, в той же Словении, в принципе, их мало, получается так, что, ну, фактически только там несколько ресторанчиков, вот такие места, да, и они, ну, то есть там ты тоже не ощутишь особо китайского духа, потому что все равно все это уже растворено в окружающей Европе, и меню там под европейцев и прочее, вот, но мне скорее, знаешь, вот на расстоянии тоже... Как-то правильно сказать, чтобы даже и сам я себя правильно понял. В принципе, конечно, хотелось бы привести чего-то больше из Китая в Европу, потому что я считаю, что в принципе в Китае огромное количество положительных вещей, да, то есть там, начиная от того, какие они делают, не знаю, там поезда, то есть много чего из китайской жизни здесь бы, конечно, пригодилось, там, не знаю, те же там, 24-часовые магазинчики и прочее. И вот так тоже думаешь, да, вот если бы как бы китайская какая-то тоже, ну, часть того, что они делают, это было бы, окружало бы меня здесь, в Европе, было бы здорово. То есть, конечно, есть вещи, по которым скучаешь.
А, можно я добавлю, я хоть никуда не уезжал, наоборот, для Макса, наверное, будет как бы что-то новое, вы, ребята, я вам уже про это рассказывал, что после Шанхая у меня был Ханчжоу, и я там проработал 3,5 года в китайской компании с китайцами, грубо говоря, то есть мы были денно и ночно вместе, проходили всякие невзгоды и прочее, то есть я как бы не то, что же у меня не было китайцам какой-то там раньше агрессии или какого-то отношения негативного, но я вроде более-менее такой толерантен ко всему. А тут просто узнал, мне кажется, китайцев немножко поближе, что ли, потому что вот с ними именно очень долго вместе работал. Плюс еще Ханчжоу, как бы город не такой, особенно тогда, там, 4 года назад, развитый по отношению к экспатам, да, грубо говоря, жизнь экспатская не такая, как в Шанхае. И тоже новый город, поэтому все новые друзья, грубо говоря, практически все, большинство было китайцев, поэтому как-то тоже у меня был сдвиг, но он как раз немножко более такой погружающий, и отношение от этого стало, мне кажется, еще лучше, ну, понимающие, наверное, так же так.
Да, ну, еще есть такой момент, то есть работал с коллегами в нашем китайском шанхайском офисе, там одни были отношения, теперь, когда ты появились коллеги здесь, европейские, ты понимаешь, насколько сложнее работать в Европе, не говоря, что там они там хуже как-то, но мне кажется, с китайцами легче вот легче договориться о чем-то. Они комфортнее, наверное, с ними ощущаешься в общении, да? Вот, это есть. Я переехал, когда у меня здесь, ну, вот работа в компании осталась та же самая, а работа немножко поменялась, и вот я вдруг понял, что какие-то вещи просто не работают здесь, вот ты пытаешься там с людьми поговорить, и то, что срабатывает в Китае, здесь абсолютно не срабатывает. Вот, и к этому пришлось, это был такой вот для меня определенный шок, пришлось притираться, и, наверное, год у меня ушел или полтора, чтобы как-то тут приноровиться вот, к европейской такой практике, да, к их правилам, к восприятию. Вот сейчас все нормально, и все равно я чувствую, что вот есть разница. То есть всегда, когда приезжаешь в Китай, как-то вот, ну, есть разница в отношении. И мне больше нравится отношения в Китае.
А в ресторан сходить, хунбао?
Не-не-не, вот даже совсем не это. Тут, кстати, ресторан вообще не об этом.
Слушай, а если развить вот эту мысль, просто тоже очень интересно. Я с тобой соглашусь. Я на самом деле и в бизнес-вопросах тоже сейчас вот неоднократно убеждаюсь, что, конечно, есть какие-то вещи, которые сложнее с китайцами, может быть, да, там у них немножко свои отношения к тому, что постоянно тоже можно передоговариваться, но с другой стороны, ты точно так же можешь этим пользоваться, они тебе дают очень большую гибкость в бизнесе, да. Ну, вот, например, по деньгам, мне кажется, однозначно с китайцами проще разговаривать, чем с иностранцами. Мне кажется, китайцы как-то проще, вот даже к всему, что относится, там, деньги, движение денежных масс, там, прочее-прочее, это все как-то с ними реально проще, да, хотя, понятно, они тоже там и люди прижимистые и прочее. Я вот хотел тебя спросить, а, знаешь, очень часто же есть такая интересная, не побоюсь этого слова, дихотомия, когда иностранцы...
Рубрика «Умное слово» от Алика.
Мы, Макс, знаешь, как он-то из прошлых выпусков решили, что он их с едой поглощает, а они у него потом выходят. Так.
Многие иностранцы считают, что китайцы плохо работают, да, у тебя прям и от русских это слышу, от европейцев, что вот там китайцы тормозят, китайцы то, китайцы сё. У нас даже вопрос, кстати, был, на который мы, кстати, не смогли ответить, там примеры тупизны китайской, да. Да, вот. А с другой стороны, от китайцев-то я тоже постоянно слышу, что вот европейцы работать не умеют, они постоянно там в отпусках, постоянно у них праздники, в общем, ленивые и немножко туповатые европейцы. Но вот ты сейчас, побывав в обеих лагерях, вот ты как это видишь? То есть, условно, понятно, что правда, наверное, где-то посередине, но у тебя вот скорее какое мнение? Кто хуже работает?
Ты знаешь, мне, пожалуй, больше в пользу китайцев, пожалуй. Я не хочу там говорить плохо там о европейцах, вот, но то, что китайцы более, наверное, трудоспособные и более
выносливые, что ли, они более старательные. Для них там... Вот сейчас у нас, что там, 5:30, да, вот, в принципе, офис пустой здесь. Вот. А китайцы, ну, сидят, они больше... привыкли, может быть, к прессу, там, к какому-то стрессу, к таким стрессовым ситуациям, в более стесненных обстоятельствах привыкли работать. У них просто жизнь тяжелее, мне кажется, складывается с самого начала, чем у европейцев. У европейцев действительно все вот там размеренно и комфортно. Вот. Я бы больше, ну, мне больше импонирует китайский подход к работе, хотя иногда я подмечаю, что вот у китайцев им действительно, ну, задаешь алгоритм, и они по нему работают, сильно не задумываясь, что, может быть, можно сделать что-то лучше. Вот. Это да, то есть тут... но это не означает, вот это, кстати, мое было заблуждение, это не означает, что в Европе по-другому. Потому что в Европе ты сталкиваешься с тем же самым. Вот он задан алгоритм, вот человек пришел, он с 9 до 5 будет работать. И хотя шаг вправо, шаг влево, можно эту же самую работу делать немножко лучше, вот этого шага не делается. И еще меня сильно удивило, насколько отстала Европа в плане технологий, вот такой оснащенности по сравнению и с Россией, и с Китаем. Вот, когда мы до сих пор там пишем номер факса, например, там,
факс.
В своем адресе. Вот. Да, факс, Серега, факс. Вот. Никто им не пользуется, но тем не менее факс там прописывается. Вот. Это было действительно для меня там, ну, где-то шоком. Вот я почему-то думал, что там Европа впереди планеты всей, а вот оказывается совсем не так. Ну, на мой взгляд.
Ну, а, кстати, интересно тоже, вот сейчас вели разговор, ну, не буду там выдавать всех имен, но вели разговор о Китае, о Словении, в частности, как представители Европы. И как бы то, что прямо на поверхности лежит тоже огромная разница, это быстрота сервиса. То есть, если в Китае ты можешь позвонить, и тебе там придут, кондиционер установят в тот же день, то есть, в принципе, ты можешь позвонить, купить кондиционер, в тот же день к вечеру иметь его уже установленным и функционирующим, да, или там, не знаю, там, что угодно заказать, то, конечно, в Европе такого совершенно нет. Для того, чтобы что-то там починить, что-то отремонтировать, тебе надо долго ждать местного шифу, местного мастера, потому что у него тоже там своя очередь. Вот не знаю, кстати, как в Люксембурге, ты сталкивался с такой вот прям радикально разной скоростью услуг?
Сталкивался и в Германии, и в Люксембурге, в принципе, разница невелика, разница с Китаем – это небо и земля, потому что в Китае действительно там поставить интернет – это в тот же день там очень быстро все делается, и не только интернет, все, сфера услуг работает достаточно четко, качество может быть другой вопрос, но в принципе, не знаю, не было у меня претензий особо в Китае по качеству, я не помню, правда, рассказывал я в этом, в Лавайкасте, о моей эпопее с этими, с шуйгунами, вот, когда я жил, что они не могли мне починить унитаз, и там, когда у меня в кухне капуста плавала, там, мне тоже пришлось их чуть ли не с лестницы спускать, потому что они мне сначала говорили, какую трубу надо покупать, потом я купил трубу, они сказали, что ну что ж ты там покупаешь, не тот диаметр. Я говорю, ну какую сказали, то, ну какие были, такие купил. Они говорят, ты ж не в той лавке покупал, надо было из ворот налево сворачивать, и направо, наверное, пошел. И вот тут меня уже там переполнило. Я сказал, куда им пойти. Вот, потому что если я трубу я сам могу это поставить, вот, для чего они мне тогда нужны. Вот. Ну, не факт. То есть обслуживание точно в Китае быстрее. Вот, качество может там плюс-минус, но в Европе может не быть и ни того, и ни другого. Вот в чем проблема. То есть интернет там в Люксембурге, это ты приходишь ногами на почту, вот, причем провайдер там один. Вот, тебе говорят, ну ладно, через 2 недели к тебе придет наш сотрудник устанавливать вот этот интернет. Причем я приехал, например, там со своим роутером в Германии, который был куплен за немаленькие деньги, причем он может быть только одной фирмой быть куплен, потому что опять вроде как монополия. Uh-huh. Ты приезжаешь в Люксембург, они устанавливают тебе свой, то есть это та же самая фирма, там
Фрицбокс, вот. И я говорю, у меня уже есть, у меня вот из Германии я приехал, 2 часа езды, вы можете мой роутер использовать, чтобы установить интернет? Они говорят, ну, наш специалист посмотрит, вот, может быть, получится, он будет стараться очень сильно, но как уж получится. Специалист крутил, вертел и сказал, что нет, все-таки мне нужно купить их люксембургский роутер. Вот у меня сейчас их 3, один я привез из Китая, он абсолютно нормальный, второй я привез из Германии, третий стоит, люксембургский. И у него это заняло там 2.5 часа, наверное, подключение интернета. Вот. И это такой, это не вопиющий какой-то там пример, это нормально, это во многом так.
Ну да, 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 да. Вот в этом плане, опять-таки, я тоже наблюдаю, конечно, большую разницу с Китаем. И вот возвращаясь к предыдущим вопросам, это заставляет тоже с особой теплотой вспоминать очень много из китайской жизни. Хотя, в принципе, я тоже уехал из Китая как раз, наверное, на самом таком, ну, или уже на старте всей этой революции покупки вещей в интернете, да, и я вот говорил тоже в нашем подкасте, что я до сих пор Таобао девственник, я ничего не купил на Таобао, не успел просто, да, ну, по разным причинам. Но я полагаю, что если бы я жил в Китае сейчас, то, конечно, я покупал бы там очень много чего через интернет, и мне бы это доставляли прям чуть ли не через несколько часов. И, конечно, такого в Европе просто...
И это бы доставляло тебе удовольствие.
Да, да, да. В Европе такого, конечно, нет.
Там есть свои минусы, если... Ну, это Саня знает. В доставке в любое время. Не, ну когда-нибудь приходит там, ночью? В субботу в 6 утра, да, да, да.
Ты их дура не в окно.
Да, да, примерно так.
И пока не примешь, они не уйдут никуда, да.
Да, ну, да, да, это да, такое.
Слушай, ну получается, на самом деле, вот все такие большие вопросы, которые у нас были, потому что у нас еще там записан 8-й вопрос, вот там часто ли ты сейчас с китайцами пересекаешься, но так или иначе ты ответил, то есть потому что у тебя такая профессиональная твоя деятельность, она тебя заставляет в Китае и бывать, и с офисом китайским общаться, и...
Часто, часто, да. У нас вот в прошлом году я был 7 раз в Китае, ну, в основном длиной, ну, на неделю на рабочую, в принципе, на один день смысла нет ехать, если едешь, то вот неделю, да. И так поддерживаешь связь постоянно по мейлу, звонишь, вот... Ну, на следующей неделе наши ребята приезжают китайские сюда. Вот я приеду опять во Франкфурт, в Москве. Они, я вчера только с нашими китайцами сидел, которые приехали. То есть, да, контакт не теряется, постоянно на связи.
Слушай, ну вот такой вопрос, кстати, наверное, я и тебе его задам, и сам тоже на него должен ответить, и наверное, там Серега к нам присоединится. Условно говоря, а вот что должно произойти, или наоборот, может быть, там ничего не должно произойти, чтобы ты вернулся в Китай? Или это вообще там, я не вернусь в Китай? Вот, условно говоря, есть ли шанс, или ты не зарекаешься никак, или вообще, то есть,
не зарекаюсь, Алик, вот вообще, ты знаешь, во-первых, нет никакого негатива в отношении Китая, и уезжал не на негативе, просто, вот, ну, как я объяснил, решил перевернуть страницу, да, и попробовать, ну, как бы, сделать в новой стране, в новых условиях, что-то другое. Вот и все. Но зарекаться там вернуться в Китай, в Азию, нет. Единственное, что не хочется возвращаться туда, где уже жил, потому что, ну, вроде всегда хочется какое-то новое место посмотреть. Вот. А как жизнь повернется, посмотрим. Но реально, я же большую часть жизни прожил в Азии. То есть мне это ни в новинку, ни в диковинку. Там, я считаю, российский Дальний Восток и Китай, если взять в совокупности. И сейчас жить вот в этой части мира, ну, она такая, очень своеобразная на самом деле. Не всем подходит. Вот, поэтому вовсе не сбрасываю там возможность такую, что можно и вернуться в Китай. Все зависит. Жизнь такая, круглая.
Ну, да.
А ты сам вот видишь себя обратно в Китае, ну, при каких-то там обстоятельствах?
Слушай, ну...
Ты же тоже не уезжал там, расплевавшись, хлопнув.
Да, 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 я тоже, как ты сказал, уезжал не на негативе, уезжал, в принципе, на позитиве. И я помню, даже шутили, но это там с ребятами, которые записывали там видео тоже, что я уехал из комфортного Китая там в суперкомфортную Словению. Действительно, в принципе, я уехал из одной очень комфортной страны в другую комфортную страну. Вот. Ты знаешь... конечно, я бы в Китай, то есть, вернулся без особых там условий, да, то есть не то, что там вот там только если там, не знаю, какие-то там шикарные условия, еще что-нибудь. В принципе, я готов, наверное, в любой.
Денежная масса.
Да, я готов в любой момент вернуться. На самом деле, вот как я сейчас понимаю для себя, да, тоже, и это, наверное, надо проговорить вслух, конечно, уже скорее, может быть, в заботе, да, вот у меня там двое детей, да, то есть если ехать в Китай, то вот как с ними быть, потому что на самом деле сейчас жизнь, особенно в таких местах, как Шанхай, она реально дорогая. Вот там у Сани сейчас ребенок маленький, он еще, наверное, с этим не сталкивается, но когда он подрастет, там вот образование, это все стоит безумно. Денег. И, конечно, вот тоже недавно я разговаривал с Михой Дроздовым. Я говорил тоже, ну, когда как бы все, ну, когда я услышал все ценники и прочее, тоже вот так думаешь, вот если сейчас ты семья, например, там двое детей, да, то есть там ты жена, двое детей, я даже не знаю, какую на зарплату получать все-таки, чтобы поехать в Шанхай и жить. Ну, нормально, скажем так, достойно, чтобы у тебя дети ходили в нормальную школу, там, не в британскую, даже не в самую дорогую. То есть сейчас именно, мне кажется, вот этот момент финансовый, он уже становится, если когда мы ехали в Китай, это воспринимается как дешевая страна, и чуть ли не поехав в Китай, ты даже экономишь, условно говоря. Да? То есть нам вообще, когда мы приехали, повезло, мы приехали в дешевую страну, в которой можно было зарабатывать тогда хорошие деньги. Да? То есть вот этот разрыв, мне кажется, между расходами и доходами был, ну, довольно большой, в нашу пользу. А сейчас наоборот, мне кажется, и зарплат уже таких, может быть, нет, там, экспатских вообще, и цены на все в Китае очень большие, и вот особенно из-за вопроса там, а как быть со школой для детей, вот это уже, вот это уже парит, если честно, да?
Да, у меня, кстати, есть знакомая, знакомая китаянка, у них с мужем, муж Лауай, у них свой бизнес в Шанхае, сетевой, я не хочу рассказывать детали, чтобы там, если кто-то услышит, вдруг узнает, пока это про секрет, но она, в общем, забеременела, у нее будет, получается, третий ребенок, и она тоже немножко озабочена тем, что вот сейчас остальные двое скоро должны в школу пойти, а тут вот третий наметился, и она немножко вот именно в шоке, как раз в том числе из-за ценника образования, хотя люди довольно обеспечены.
Да, да.
Ну, все это факторы, безусловно, то есть, ну, Алик, ты все правильно сказал, я, когда говорю, что, ну, там, готов приехать, это такой спонтанный ответ, есть ли негатив по Китаю? Нет негатива. Ну, а дальше вот включаются все вот эти вот, да, мысли о том, что, ну, ценник, дети, хотя, честно говоря, я, ну, если бы вернулись в Китай, я бы, наверное, там, дочку отдал, ну, в обыкновенную китайскую школу, и не в международную, наверное, не знаю.
Бог, ну, вот я думаю, кстати, слушайте, это на самом деле очень хорошая тоже затравка нам на какие-то будущие выпуски обсудить вот тему образования для детей в Китае. Мне кажется, это очень тоже для многих важно, да, то есть вот что там дети должны делать в китайских школах, потому что я, конечно, слышу постоянно, что это очень тяжело, вот именно детям иностранным учиться в китайской школе.
Приезда, вот у меня все... У всех друзей, которых, ну, вот русских друзей, у которых дети учились в китайских школах, да, у всех дети, конечно, очень сильно напрягались.
От чего? Почему, Серега?
Ну, в чем напряг? Очень много информации, очень много надо уроки, очень, ну, я сужу, во-первых,
нагрузка сильная.
Да, по Роме Калачеву, вот у него дочь училась в китайской школе. И одно у того же Михи Дроздова, у него тоже дочка в китайской школе учится, и там, конечно, нагрузки, ну, реально не сравнить. То есть у них еще есть чем сравнить, у него Федин, ну, там сын учится, учился в международной, а дочка там в китайской, и, конечно, он сильно была видна разница именно в подходе и в усилиях, которые там дети затрачивают на обучение. Ну, я на самом деле вот сейчас не хотел бы возвращаться в Китай. Ну, то есть, я, в общем, тоже китайцам... Ну, вообще, к Китаю отношусь очень хорошо. Но вот мне нравится такая жизнь, как сейчас. То есть, я приезжаю в Китай тоже в командировке. Там раз в месяц, в два. Вот. Но именно жить сюда я бы, наверное, не хотел переезжать обратно. По крайней мере, пока. То есть, может быть, только если, например, заработать. То есть, ну, и то мне, в общем, пока бы, наверное, не хотелось. Может, через какое-то время... Но пока я не готов возвращаться.
Слушайте, ну, Коль, на самом-то деле у нас вопросов-то не осталось, но у меня есть один вопрос. И он такой. Я не знаю, как к нему подойти, но я лучше тогда сразу в лоб. Все-таки, ну, я не знаю, я, ну, много времени прошло, если честно, и у меня тоже, не знаю, что-то все прошло, память ошибла, но я вот честно признаюсь, я не помню, но мне кажется, я в воспоминании, что Макс, ты довольно как-то, грубо говоря, резко ушел из Лавайкаста. И, ну, я честно даже не могу вспомнить там по какой причине. Может быть, тоже связано с твоим отъездом из Китая или каким-то, может быть, нет. Ты мог бы там, не знаю, слушателям рассказать, почему, что произошло или как ты так решил?
Да нет, не резко. Это был 11-й год, это был еще за год до отъезда из Китая. Вот, и это был, по-моему, март или какое-то время. Я там, у меня начались поездки, я тоже не мог записываться, и мы договорились о том, что я там время от времени буду там подключаться, вот, но, скажем, не ухожу с там поста постоянного ведущего, вот. А так резкости особой-то не было. Мне просто, помните, у нас были тоже там споры постоянные, когда мы начинали только первые запуски, эти выпуски записывали, что вот о чем он должен быть, как он должен быть построен, о чем больше, о чем меньше там нужно рассуждать. Вот, я думаю, у каждого было свое видение какое-то, и каждый это видение, ну, пытался протащить, что ли, там, в Лавайкасте, побольше там посвящать времени каким-то таким проблемам или таким вопросам, формат, как его записывать, там, да, над чем поржать, над чем нет. Ну, вот какие-то такие вещи, о которых мы никогда особенно не садились, мы же не симфонию записывали, ну, да. Да, просто у вас возникла эта идея, а давайте попробуем, да, и, ну, вы позвали меня, я в первый выпуск, там, во второй пришел, потом как-то оно сформировалось на троих. Вот. А мы никогда не садились и не писали какой-то программного документа, как это должно быть. И как это должно быть, оно, в принципе, не должно быть никак, оно должно всех устраивать было. Вот, вот и все. И мне кажется, оно так и шло. Вот. Ну, не знаю, я, честно говоря, очень хорошо вспоминаю те времена, когда мы все эти подкасты записывали. Просто, ну, как бы, да, там в определенное время просто разошлись интересы, может быть, разошлось видение о том, как он должен дальше развиваться. Потому что, когда только записывали, в принципе, можно было говорить все обо всем, а потом, когда подкаст начинает реально набирать популярность, когда много слушателей появляется, комментариев, одни хотят это услышать, другие хотят это, одни говорят, вот, вы слишком серьезные, другие говорят, вы слишком смешные. Вот, и начинается вот это вот, а как лучше сделать, да, и эти какие-то противоречия, они все равно есть, да, они там накапливаются. Ты в определенный момент думаешь, ну, я того удовольствия не получаю, как раньше. Вот. Ну, наверное, есть смысл там дать место кому-то, кто в этом подкаст, когда этот подкаст вольется гораздо более гармоничнее, чем я. Почему нет? То есть, ну, ничего же в камне не выбито.
Понятно.
Да.
Спасибо.
Да. Спасибо. Слушайте, ну, у нас, тем не менее, уже почти целый час.
Да,
вот мы...
да нам, я думаю, пора переходить к грамоте и завершению подкаста.
Да, 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 да. Ну, Макс, мы все равно надеемся, что ты будешь нашим постоянным гостем или частым гостем.
На каким-нибудь деле... гостем, в конце концов.
Да, 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 да. На самом деле, получается, ты тоже...
Не вопрос.
Ты действительно открыл тоже новую... Ну, новый этап, что ли, во втором таком эдишене Лавайкаста, да, потому что мы, получается, уже сколько там, 20 выпусков примерно мы записали вот так по удаленке, но у нас еще не было ни одного гостя, то есть мы записывали все время втроем, и я думаю, что этот выпуск будет тоже такой своеобразный пионерский выпуск, открываем тоже вот третью сотню. Начинаем разменивать.
Да, кто бы мог подумать.
Да, тогда, да, да, да.
Не, ну супер, ребята, вы вообще молодцы. Я думаю, Саня и Серега, когда думали об этом запуске подкаста, реально мысли не было о том, что будет 200-й выпуск. Да?
Супер. Серега молодцы. Серега был главным паровозом.
Да, да, да. Но и Сереге надо отдать тоже очень большое должное, то, что Серега возродил, как я понимаю, понимать, то есть вот такая инициатива возрождения тоже, Серега, от тебя была, да, что ты приехал.
Да ладно.
Серега, можно сказать, и зародил, и возродил.
Да, и зародил, и возродил, да, да.
Я тебя породил, я тебя возродил.
Макс, ты готов, да, участвовать, если мы, ну, вот в таком виде, если, ну, будешь попадать во время.
Серега, время от времени, потому что реально, ты знаешь, я вот только взлетаю и сажусь, вот еле успеваю. Ну, вообще, как бы, позитивно, вполне, почему нет?
Супер, супер. Там, ну как, главное было бы желание, а по времени уже мы там подстроимся там, друг под друга, я думаю, как-нибудь что-то разберемся.
А не смущает тот факт, что из этот, в лавовой касте лавовая останется? Это нормально, да?
Не, ну хотя бы один там есть. Нормально.
Да, да, да.
Ну давайте.
А мы будем кряхтеть и вспоминать, когда я был в Китае.
Алик, Алик, не тяни интригу, говори грамотно.
В общем, не будем тянуть интригу, и у нас сегодня в грамоте главное слово – это тянуть интригу. Но на самом деле, действительно, есть такое выражение китайское, оно очень, очень легко запоминается, как мне кажется, да, потому что у нас многие все равно слушатели знают там слова, как таможня, там, хайгуань, да, и прочее. А вот тут есть такое выражение китайское «май гуаньзе», то есть «май» – продавать, «гуаньзе» – это именно вот там «гуань», который как таможня, как закрывать. Что-то, да, ну и дзы, соответственно, просто суффикс, мы в шоу-нотах это все напишем. Это буквально означает тянуть, как оттягивать кульминационный момент и кого-то иметь в подвешенном состоянии. Это, знаете, нагнетается такой саспенс, можно сказать. И вот когда интригу, да, когда интригу нагнетают, и вот тогда вы можете сказать тоже человеку там PMI Guanze, то есть там не тяни резину, давай, в общем, рассказывай нам самый цимис. А потому это, кстати, идет от того, что вот слово «гуаньзе» – это именно из средневекового романа, да, то есть вот это выражение, то есть это была самая важная часть главы, самая важная часть повествования, она вот называлась «гуаньзе». Вот, да, поэтому, соответственно, если ее, да, если ее продавать, то вот, значит, ты как бы пытайся набить цену на тот «гуаньзе», который ты расскажешь. Вот, поэтому такое и выражение. Слушайте, ну я супер. На сегодня, кстати, приготовил еще одно выражение. Оно, мне кажется, тоже очень хорошее. Я надеюсь, что мы все вчетвером как-нибудь соберемся. У нас получилось сейчас 2-2, да, на самом деле, там Серега с Саней в Китае, а мы с Максом в Европе. Но вот у китайцев действительно есть очень хорошее выражение, которое прямо оно такое поэтическое, на самом деле идет действительно из какой-то поэмы, правда, я забыл из какой. И оно звучит так, что «чу фэн джи ди, чэн бэй шао». То есть, когда ты за вином встречаешь своего друга, то даже 1000 бокалов будет мало, да? То есть, джу, там, вино, фэн, встречать, джи ди, это тот человек, который тебя очень хорошо знает, твой друг. Ну и чэн бэй, это, соответственно, 1000 бокалов, шао, мало, да? То есть, джу фэн джи ди, чэн бэй шао. Это фраза, которую очень часто можно услышать от китайцев, когда они вот там друзья встречаются где-то на таком хорошем неформальном застолье. Чего я и нам всем желаю, чтобы мы тоже встретились, да. И нам тоже 1000 чарок вина.
1000 стаканов.
Да, 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 чтобы нам тоже 1000 чарок вина было мало.
И специально для Максима Иванова звучит песня Джоди Луня. Да не всяко. Да не всяко, да.
Эх, тронут.
Тронут, да. Ну что, давайте. Спасибо, Макс, большое за твое время, за то, что нам рассказал. Вообще очень интересно, я думаю.
Да, всем спасибо. Было здорово услышаться.
Да.
Будем на связи?
Да, да, давайте.
Отлично. Ну что, тогда уже до 2001, извините, забежал вперед, до 201 выпуска.
До следующего выпуска, всем пока.
Всем пока.
Пока-пока.
你住的巷子里 我租了一间公寓，为了想与你不期而遇。高中三年，我为什么不好好读书，没考上跟你一样的大学。我找了份工作，离你宿舍很近。当我开始学会做蛋饼，才发现你不知道在我你又擦肩而过。你耳机听什么？能不能告诉我？躺在你学校的操场看星空，教室里的灯还亮着，你没走。记得等钟声响，等你下课一起走好吗？弹着琴唱你爱的歌，暗恋一点都不痛苦，
一点都不痛苦。
痛苦的是你根本没看我，我藏这么仔细，全走不进你心里。在人来人往找寻着你，守护着你，不求结局。我你又擦肩而过，我整个白气球，终于你回了头。躺在你学校的操场看星空，教室里的灯还亮着，你没走。记得我写给你的情书，都什么年代了，到现在我还在写着。总有一天，总有一年，会发现有人。
Yeah. 是老外，特别好北京。老外学点，热枪的热枪的热枪的热枪的热枪的不也好期待？热枪的热枪的热枪的热枪的热枪的不也好期待？热枪老外，热枪的不也好期待？热枪的不也好期待老外。Hello.